Студия «Спутник Молдова». Говорим о том, о чем другие молчат.
Здравствуйте, это передача «Фа диез», и ведут ее Валерий Балан
и Сергей Цуркану.
И сегодня, когда очень модно говорить о русской поэзии или даже о русском мире, хотелось бы посвятить передачу тому человеку, кто сделал для русского языка или даже, не побоюсь этого слова, духовности очень-очень много. Намного больше, чем те, кто сейчас на слуху и на языке.
Да, речь сегодня пойдет об Александре Башлачеве, который является настоящей иконой русскоязычного или русского рока. Это человек, который пел исключительно под акустическую гитару, хотя в планах у него было и собрать группу, это все переросло в рамки поэта, барда, рок-музыканта, рок-исполнителя. И вот многие специалисты, филологи, знатоки поэзии ставят творчество Александра Башлачева в один ряд с лучшими русскими поэтами 20 века. И начнем мы с какой песни? «Спроси, звезда»? Или...
Давай начнем мы, пожалуй, сегодня с песни «Спроси, звезда».
Ой-ой-ой, спроси меня, ясная звезда, не скучно ли долбить толоконные лбы? Я мету ссор новых песен из старой избы, отбивая поклоны, мне хочется встать на дыбы. Но там только небо в кольчуге из синего льда. Ой-ой-ой, спроси меня, ясная звезда, не скучно ли все время вычесывать блох? Я молюсь, став коленями на горох, меня слышит Бог и Никола, лесная вода. Но сабля ручья спит в ножнах из синего льда. Каждому времени свои ордена. Но дайте же каждому валенку свой фасон. Да я сам знаю тысячу реальных потех, но я боюсь сна из тех, что на все времена. Звезда, я люблю колокольный звон. Ой-ой-ой, спроси, звезда, да скоро ли сам усну, отлив себе шлем из синего льда. Белым зерном меня кормила зима, там, где сойти с ума не сложнее, чем порвать струну. Зачем мы вошли сюда? Мы пришли, чтобы разбить эти латы из синего льда. Мы пришли, чтобы раскрыть эти ножны из синего льда. Мы сгорим на экранах из синего льда. Мы украсим их шлемы из синего льда. Станем их скипетром из синего льда. Ой-ой-ой.
Совсем недавно, 27 мая, Александру Башлачеву исполнилось бы 55 лет. Он родился в 1960 году в городе Череповец. А жизнь Башлачева трагически оборвалась в 1928 году, когда ему было всего 28 лет.
Да, я бы здесь хотел заметить, что многие песни Башлачева пронизаны не только ярчайшими образами, но и поистине пророческими строчками. Сейчас мы послушаем песню «Все от винта», которая написана в самом начале 80-х, и кроме ощущения времени и незащищенности души поэта, в этой песне прямым текстом предсказана и чернобыльская катастрофа.
Рука на плечи, печать на крыле, в казарме проблем банный день, промокла тетрадь. Я знаю, зачем иду по земле, мне будет легко улетать. Без трех минут бал восковых фигур, без четверти смерть семидраных шкур, шерсти клок. хочется жить. Не меньше, чем спеть. Свяжи мою нить в узелок. Холодный апрель, горячие сны и вирусы новых нот в крови. И каждая цель ближайшей войны смеется и ждет, ждет любви. Наш лечащий врач согреет солнечный шприц, и иглы лучей опять найдут нашу кровь. Не надо, не плачь, лежи и смотри, как горлом идет любовь. Лови ее ртом, стаканы тесны, торпедный аккорд до дна. Рекламный плакат последней весны качает квадрат окна. Эй, дырявый висок, слепая орда, пойми, никогда не поздно снимать броню. Целуя кусок трофейного льда, я молча иду к огню. Мы выродки крыс, мы пасынки птиц, и каждый на треть патрон. Так лежи и смотри, как ядерный принц несет свою плеть на трон. Не плачь, не жалей, кого нам жалеть? Ведь ты, как и я, сирота. Ну что ты, смелей, нам нужно лететь. А ну от винта, все от винта. Ну что ты, смелей, нам нужно лететь. А ну от винта.
А чтобы немного отойти от трагизма, связанного с судьбой Башлачева, заметим, что он писал и шутливые песни.
Если вот мы говорим о юморе, да, вот о каких-то таких вещей, то есть Башлачев, будучи, когда он приехал после Череповца, после того, как он служил, да, кстати, он проходил какие-то курсы военные, да, то, что кафедра, военная кафедра, то есть потом
это
он,
всех,
да,
кто
да,
служит, да, в вузах.
Он перебрался в Питере, в Москву, и здесь с ним происходили, ну, как удивительные вещи, да, как и вещи, которые связаны с трагизмом, да, но вот удивительные вещи, он связался с такой известной тусовщицей, как Ирина Линник, по-моему, вот...
Это с ней еще дружил Федор Чистяков.
Чистяков, она была вообще как бы душой тусовки, вот питерского рока, да. И вот была замечательная картина, один из друзей Башлачева, он вспоминает, что когда он приходил, то есть он жил просто какое-то время у него на даче, потому что негде было жить ему в Питере, он приезжал к нему на дачу, и вот он видит странную картину, то есть вот сидит эта Линник, играет на пиле, а Башлачев расстроил гитару, и играют они что-то там вот такое вот непонятное. Они играли, то есть он говорил, что вот это было вроде бы, они засыпали ночью, да, что, вернее, утром, ранним утром просыпались ночью, вот и зимой вот, вот такая вот сцена, такая вот непонятная, да, ну вот...
Ну, наверное, это отчасти способствовало творчеству.
Ну, это не знает, это как бы очень много. То есть она все время, это и Линник говорил, что Башлачев — это живое воплощение Джима Моррисона из группы Doors, но она такое говорила Чистякову и другим музыкантам.
Ну, возможно, может быть, можно предположить, что душа Моррисона, она как-то настолько была великая, что она вселилась во многих.
Ну да, она разлетелась на разные куски, да, ну, послушаем...
И сейчас давайте мы действительно послушаем песню шутливую «Слёт симпозиум». Но в ней помимо юмора тоже есть некое пророчество, вот все эти импортозамещения, которые сейчас в моде и так далее. Давайте, слушаем «Слёт симпозиум».
Привольные исполинские масштабы нашей области. У нас 4 Франции, 7 Бельгий и Тибет. У нас есть место подвигу, всегда есть место доблести. Лишь досугу бездельному у нас тут места нет. А так, какие новости, тем более сенсации. С террором и вулканами здесь все наоборот. Прополка, культивация, мелиорация. Конечно, демонстрации, хотя 2 раза в год. И все же доложу я вам, без преувеличения, как подчеркнул в докладе сам товарищ Пушнов, событием принципиально принципиального значения стал 5-й слёт симпозиум районных городов. Президиум украшен был солидными райцентрами. Сморгает дубинка, Крязовец и верхний Самосер. Эх, сумма показателей с высокими процентами. Уверенные лидеры, опора и пример. Тянулись в стельки Чагода, поселок в ногу с городом. Угрюм бублик Кургузова, за ним 7 пердов. Чесалась Устимоница, Залубин сгладил бороду. В общем, много, Владимирович, древних, всем известных городов. Карма забота общая, оклад задача длинная. Удой с дисциплиной, карма и вновь карма. Пошла чесать губерния, эх, мать моя целинная. Как вдруг конвертик с буквами нерусского письма. Президиум шушукался, сложилась точка зрения. Депеша это с запада, тут бдительность нужна. Вот в Тимонице построен институт слюноварения. Она, товарищ, грамотный и в Аглицком сильна. С поклоном обращается к нам тетушка Европа. И после собрания зовет на завтрак, и товарищи спокойнее. Прошу отставить ропот, никто из нас не ужинал. У нас дела важнее, ответим с дипломатией. Мол, очень благодарные, мол, ценим и так далее. Но, так сказать, зергут. Такие в нашей области дела идут ударные, что даже ведь исключение нам не вырвать 5 минут. И вновь пошли нацеливать на новые свершения. Была повестка муторной, как ковсяной кисель. Вдруг телеграмма, бью челом, примите приглашение. Давайте пообедаем, для вас накрыт Брюссель. Повисло напряженное гнетущее молчание. В такой момент не рыпайся, а лучше не дыши. И вдруг оно прорезалось, голодное урчание. В слепой кишке у маленького города шиши. Беднега так сконфузился, лопатки дуют холодом. А между тем урчание все громче и сточнее. Позор ему, приспешнику предательского голода. Никто из нас не завтракал. Дела для нас важны, товарищи, спокойнее. Ответим с дипломатией. Но ярость благородная вскипала, как волна. Ты вашу дипломатию в упор к отцу и матери. Кричала с места станция, Октябрьская шахна. Ответим по-рабочему. Чего там церемонится? Накорми, Виталий, мы буржуйские харчи. Так заявила грамотный товарищ Устимоница. И хором поддержали ее малые прыщи. Трибуну отодвинули и распалили прения. Хлебали предложения, как болтанку с пирогом. Объявлен был упадочным процесс пищеварения. А сам шиши матерым подсознательным врагом. Пущай взгляд подарится иудиными корками. Чужой жратвы не надобно, пусть нет, зато своя. Кто хочет много сахару, тому дорога к горькому. А тем, кто с аппетитом, знаешь, у нас положена статья. И населенный пункт 37-го километра шептал соседу радостно в синевом стиле. Он опытный и искренний поклонник стиля ретро, давно привыкший истину искать в чужой вине. И диссидент шиши горел красивым синим пламенем. А ту его вредителя руби его с плеча. И бил он света одного с переходящим знаменем. Когда ему товарищи слепили строгача. А в общем-то мы одна семья, единая, здоровая. Эх, удаль коннармейская ворочает столы. Президиум столичную, а первый ряд дубровую. А заднюю, чем Бог послал, из репы и светлую. Потом по пьяной лавочке пошли по главной улице. Ругались, пели, плакали и скрылись в черной мгле. В Мадриде спили соусы, в Париже сдохли устрицы. И безнадежно таяло в Брюсселе крем-брюле.
Кстати, вот стоит отметить, что Башлачев – это вот наш коллега, да, он журналист, он закончил факультет журналистики в Свердловском университете. Долгое время после окончания он был распределен в различных газетах, и в том числе газета «Коммунист»,
грубо говоря, Черепцов. Да, он там целый год проработал, насколько я знаю, но его это очень тяготило. Он вот писал, что ему
приходилось тяготило, писать. Потому что как бы у него были какие-то порывы другие, да, хотя я предполагаю, раз он работал в газете «Коммунист», он наверняка был партийным, да, и вот как вот всегда в советское время, что диссидент…
Не, но партийным не факт, потому что он был слишком молод, в принципе.
Ну, возможно. Ну, в любом случае, даже если по каким-то страницам его биографии, то есть вот получается, что люди, которые вот они в душе, да, понимали, что коммунизм некая какая-то философия, да, а тут им бюрократические какие-то аппараты входили, то есть, ну, это немножко другая тема. Но самое интересное, что он, когда по приезду в Москву, он подружился с Леонидом Парфеновым, тоже известным журналистом.
Так он с ним учился, насколько я знаю.
Тем более, то есть как бы...
Он вообще с ним был знаком очень давно.
И вот благодаря ему, то есть он, в принципе, где-то уже в московской карьере, его деятельность, да, как бы вот он его познакомил с какой-то там московской тусовкой, с Артемием Троицким, да, известным критиком.
А Парфенов вообще, он с самого начала понимал, что перед ним такое явление не самое простое, достаточно не великое, можно сказать. И он пытался всячески его пристроить куда-то, вписать системно.
А ты знаешь, что Башлачев общался с Пугачевым? То есть
да,
благодаря вот этой вот тусовке, то есть с Парфеновым, он его познакомил с Пугачевой. Ей настолько понравилось его творчество, да, она показала Марку Захарову, вот парня из Череповца, мальчик из Череповца, да, он его, они его выслушали, и вот есть такое мнение, что, может быть, это его надломило, то есть он приехал из провинциального места, где у него была бурная жизнь, он сочинял различные произведения для группы «Рок-сентябрь» песни, даже сам там участвовал, принимал участие, то есть у него была бурная, да, такая вот творческая деятельность, он приехал в Москву, его тут же признают гением, и вот в этот период у него происходит вот надлом, он
да,
мало писал
песен. Да, то есть он писать песни, да. И причем я вот тоже читал воспоминания окружения, когда его спрашивали, а что ты написал в последнее время, он очень сильно испытывал раздражение, то есть он нервничал, считал, что очень интимный вопрос, и нельзя такие вещи спрашивать. Ну, в принципе, наверное, он прав отчасти.
И вот многие вспоминают, вот тот же Константин Кинчев из группы «Алиса» вспоминает, насколько Башлачев очень трепетно относился к слову. Вот Кинчев даже говорит, что он его научил писать, потому что он говорил, что так как он, вот Башлачев, никто его не объяснял, потому что он говорит, да, я как Бог на душу положу, так и напишу, да.
Ну, Кинчев, наверное, все-таки не самый его лучший ученик был.
Ну, наверняка, да.
Еще, кстати, вот Булат Акуджава, вот я читал его воспоминания, он был просто шокирован вот творчеством Башлачева, то есть он говорил, что он потрясен даже не столько стихами, сколько вот этой яростной манерой исполнения его, то есть вот этим.
Ну да, здесь можно было бы вот и яростной манерой, и философский текст, вот, кстати, вот если мы сейчас прослушаем часть, наверное, песни.
Да, к сожалению, она не полностью не поместится, учитывая наш временной формат передачи, но часть,
да,
большую
часть. Да, хоть отрывок, потому что любая песня Башлачева, это все-таки маленькие рассказы, публицистика, да, просто их нужно слушать от начала до конца, но вот здесь у нас не позволяет время,
да,
чтобы...
Да, ну, в любом случае, радиослушатели всегда могут их найти, благо сейчас в интернете это несложно и послушать. Когда-то была проблема.
Да. Итак, Петербургская свадьба.
Бубенцы и кони в жарком мыле тачанку понесли навстречу целине тебя, мой бедный друг, в тот вечер ослепили два черных фонаря под выбитым пенсне. Там шла борьба за смерть, они дрались за место и право наблевать за свадебным столом. Спеша стать сразу всем, на силу я невесту стреляли наугад и лезли на пролом. Сегодня город твой стал праздничной открыткой, классический союз гвоздики и штыка, заштопаны тугой, суровой красной ниткой все бреши твоего гнилого сюртука. Под радио удар московского набата на брачных простынях, что сохнут по углам. Развернутая кровь, как символ страстной даты, смешается в вине с грехами пополам. Мой друг, иные здесь, от них мы недалече, ретивые скопцы, немая тетива, калечные дворцы, простерли к небу плечи. Из раны бьет Нева, пустые рукава. Подставь дождю щеку, в следах былых пощечин. Хранил от нас беда, как мы ее храним. Но память рвется в бой и крутится, как счетчик, снижаясь над тобой и превращаясь в нимб. Вот так скрутила нас и крепко завязала красивый алый бант окровленным бинтом. А свадьба в воронках летела на вокзалы, и дрогнули пути, и разошлись крестом. Усатое ура чужой недоброй воли вертела бот Петра в штурвальном колесе. Искали ветер Невского, да в Елисейском поле, и привыкали звать Фонтанкой.
У Александра Башлачева вообще была своеобразная концепция творчества, которую он проповедовал. Это очень интересная философия. То есть он утверждал, что поэт, художник, его личность – это единое целое с его творчеством. Что только тогда автор становится вообще по ту сторону как бы добра и зла и всего остального, и в состоянии творить гениальные вещи, когда он не врет сам себе, получается, когда он является тем, о чем он пишет. И вот он действительно так жил, получается.
Он так жил, и в его песнях даже какие-то есть какие-то пророческие нотки такие, да? Вот какие-то
страницы. Да, тоже Чернобыль абсолютно.
Чернобыль. Но
буквально
даже,
за два года песня написана.
Но даже вот со своей судьбы, да? То есть у него очень трагичная судьба. Он, как бы официальная версия, что он покончил жизнь самоубийством. Но вот есть интересный факт такой, который, в общем, его близкие люди говорят, что вот он выпал с девятого этажа, но его нашли, тело нашли 12 метров от этого здания. То есть тоже очень...
Там очень сложно. На самом деле версия самоубийства, она совсем не основная. То есть я вообще слышал, что в тот период, вот в эти вот дни перед смертью, у него было отличное настроение, никаких депрессий не было, никаких поводов заниматься всякими суицидами у него не было.
То да, есть, но это... опять же, друг с другой стороны, он приходил ко многим друзьям, вот они отмечали, что раньше, когда они прощались, там, ну, все, до встречи, вот здесь он приходил к ним, говорит, ну, давай, что ли, попрощаемся, то есть буквально за несколько недель.
Но, с другой стороны, такие истории часто возникают после того, как человек неожиданно умирает, так что тут, ну, опять-таки, тут мнения разделяются, многие говорят, что несчастный случай, многие говорят, что это может быть и убийство даже, то есть там сложно...
Ну, сейчас говорить. Уже по прошествии столько лет вообще нельзя ничего как бы, да, доказать что-то, но сам факт, что вот опять же, то, что тело нашли 12 метров от здания.
То есть, это не та траектория, когда человек выбрасывается.
Конечно, там падает. Начинают его соратники, ну, друзья, близкие, говорят, что настолько человек был увлечен полетом, да, что вот как бы его душа его взлетела, кстати, и в строчках, и в песнях. Как
ну
бы,
да.
Вот, и...
Мне будет легко улетать, по-моему.
Там да, такое да, есть. То есть это все как бы отражается.
Но судя по тому вообще, что он был абсолютно честен и искренен в своих песнях, наверное, его теория все-таки она была правильной, и человек должен сливаться со своим творчеством, наверное. Так.
Ну, не то, что, наверное, это точно так, да, и я, мне, например, кажется, что вот песни, тексты или поэзию Башлачева, стихи Башлачева, наверное, нужно уже включать в учебники в литературе, потому что там очень своеобразный пласт литературный.
Ну, скорее всего, потому что, на самом деле, явление, особенно для второй половины 20 века, достаточно уникальное в русской поэзии, на самом деле, то есть настолько насыщено текстами его песни и настолько это все скроено, то это действительно явление. Это отмечают и филологи, и все, и поэты, и эксперты, скажем так, в области поэзии. То есть это не просто рок-исполнитель.
Ну да, к сожалению, Башлачев ушел совсем молодым человеком, да, но он, без сомнения, был настоящей звездой, без пошлости. И, то есть он осветил путь множеству других поэтов. Насколько так это можно было назвать, то есть поэты, да, в рок-музыке или в рок-поэтами, я не знаю. Хотя вот эта приставка рок-поэтам...
Да, она уже как бы немного... пытается, как будто бы опускает это звание, но на самом деле нет, потому что наоборот, он привнес нечто новое в поэзию. То есть ту манеру изложения, ну, у Владимира Высоцкого была своя манера изложения стихов, скажем так, у Башлачева абсолютно другая, но своя. Так что, наверное, рок-поэт это нормально в данном случае. И я предлагаю послушать еще одну замечательную его песню, которая называется, очень грустная такая песня, «Как ветра осенние» называется эта песня.
Как ветра осенние подметали плаху. Солнце шло сторонкою, да время стороной. И хотел я жить, и умирал, да сослепу со страху, потому что я не знал, что ты со мной. Как ветра осенние заметали небо, плакали, тревожили облака. Я не знал, как жить, ведь я еще не выпек хлеба, а на губах не сохла капля молока. Как ветра осенние, да подули ближе, закружили голову, и ну давай кружить. Ой, 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 да я сумел бы выжить, если б не было такой простой работы жить. Как ветра осенние, жали не жалели рожь, ведь тебя посеяли, чтоб ты пригодился. Ведь совсем не важно, от чего помрешь, ведь куда важнее, для чего родился.
Всю свою сознательную жизнь Александр Башлачев носил на груди несколько маленьких колокольчиков, и, собственно, на записях, когда мы слушаем его, особенно на хороших записях, можно услышать их звон. То есть вообще колокольчики какой-то сакральный смысл для него.
Ну, у него был, да, его какой-то символ, да, и он сам даже как-то говорил, что все-таки он как, вот, как язычник какой-то. Ну, не язычник в том плане, как мы понимаем, да, вот, а вот язычник в том, что вот...
В глубинном понимании, да, добра и зла.
Вот эти вот колокольчики, которые мы придавали, вот даже, не знаю, вот эта вот песня, которую мы слушаем в конце, да, «Время колокольчиков», там она отражает какую-то его суть. Я даже помню в одном, ну, когда я в юности, да, вот, увлекался вот группой кино, то есть я даже помню интервью Цоя, который сказал, что вот одна из самых его любимых песен.
Ну, по сути, одна из самых великих вообще песен русского рока, если русскоязычного рока.
Я помню, есть в интернете есть видео, я не помню, не знаю точно откуда это, то либо, то есть с той Камчатки, где работал Цой, и Башлачев, кстати, тоже был кочегаром в этой же Камчатке.
Кстати, я читал воспоминания, что ему очень не нравилось.
Да, не нравилось.
В отличие от Цоя.
Да, да, он говорил, что я не хочу.
Восточный человек работал очень усиленно, а Башлачев не
отлынивал. Это просто нужно было для того времени, чтобы была галочка, что где-то работал, чтобы была статья. Да, это вот такое время, да, и он говорит, что я не кочегар, я сумасшедший поэт, да, то есть он как бы... Но это к тому, что вот он... Есть одно видео, по-моему, с этой кочегарки, где вот Башлачев исполняет «Время колокольчиков», и там находится Гребенщиков, гуру, да, вот этого питерского рока, и вот было видно по глазам Гребенщикова, как он пожирает вот это, да, вот Башлачева, то есть для него это было...
Он как бы... Практически столичный эстет. Тут опять-таки английская школа, как пел, опять ну, пел да. Цой по нему. И тут он видит такого самородка.
Да, и он просто, который... вот он просто пожирает его, все вот как бы вот впитывает. И, кстати, есть же как бы тоже, может быть, немножко как бы такая мифическая слава за Гребенщиковым. Вот тот, кому открывал какую-то дорогу, да, люди тебе погибали. Да, вот Башлачев, да, то есть он ушел. Цой, да, как-то вот эту вот энергетику он впитывал, да, и люди вот...
То есть какой-то доктор Майарти.
Какой-то, да, такой вот, да, да,
некий. Русского рока.
Ну, если так проследить, то действительно очень многие люди, которые сталкивались с своей точностью с Гребенщиковым, они потом как-то уходили.
Тогда надо было начинать бить в набат тогда еще.
Ну да, ну мы немножко затронули как бы
мистическую тему. Но вообще мы, наверное, уже заканчиваем, и... Напоминаем, что это была передача «Фа-диез», которая была посвящена Александру Башлачеву, одному из великих русских поэтов, и вели эту передачу Валерий Балан.
И Сергей Цуркану. И напоследок послушаем вот эту самую известную песню Башлачева «Время колокольчиков». До новых встреч.
До свидания.
Ох, долго шли, зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой. И росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем времена меняются. Купола растеряли золото, звонари по миру слоняются, колокола сбиты и расколоты. Что ж теперь, ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков.
Студия «Спутник Молдова». Говорим о том, о чем другие молчат.